А у нас в студии уже Дмитрий Булатов, экс-министр молодежи и спорта Украины, активист Евромайдана, демобилизованный боец вооруженных сил Украины. Дмитрий, здравствуйте.
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 Наверное, первое, что вы вернулись с АТО, вернулись в Киев. Ваши впечатления о том, что происходит в Киеве? Что вы чувствовали, когда вернулись уже в мирную жизнь?
Вы знаете, к своему сожалению, я увидел то, что у нас увеличился разрыв между властью и гражданским обществом. К счастью, он не пропал. Он все же есть, и я считаю это достижением революции. Но он достаточно маленький для того, чтобы влиять на принятие государственных решений. Гражданское общество, оно значительно более подвижно, чем государственная власть, так как люди в государственной власти, они все же то ли в силу там, политической привязанности, то ли в силу того, что они хотят построить политическую карьеру, и также в силу того, чтобы быть в обществе востребованными и такими, которых слушают, то очень часто люди в погоне за собственной перспективой, они забывают о том, что все же они сами выходцы из того же гражданского общества. Там остались все те же проблемы, и их необходимо решать.
А как вы вот оценили, да, как вы увидели, что разрыв между властью и народом увеличилось?
Вы знаете, это ощущается в большей части при общении в офлайне, то есть в живом общении с людьми. Да? Для этого необходимо общаться со всеми социальными срезами и желательно как можно чаще. Тогда ты понимаешь реальную картину происходящего. Один из больших показателей для меня является система государственных закупок, на которую обращено пристальное внимание как внутри Украины, так и у наших европейских и американских партнеров.
Это мы постепенно переходим к обсуждению общественной инициативы «Антикоррупционный монитор». Я правильно поняла?
В том числе, да. Просто сама сфера государственных закупок в Украине, она является достаточно хорошим индикатором, и она показывает, насколько мы шагнули вперед. Да? Существенно в этом вопросе, я считаю, это большой победой, я бы назвал ее позитивной революционной победой и прорывом, это система публичных закупок «Прозора». Это команда ребят, которые сделали, на мой взгляд, они сделали невозможное. Они сделали закупки публичными. И последующие этапы контроля уже качества победителей государственных тендеров и прочее начали осуществлять... Мы с товарищем, сделав автоматизированный мониторинг результатов гостендеров, а также целый ряд других организаций, и вот недавно был презентован сервис «Дозора», который был разработан в первую очередь благодаря Transparency International и команде ребят из «Прозора». Это сервис, который позволяет жаловаться на государственные закупки. Может быть, слово «жаловаться» оно резкое, но тем не менее... У нас происходит ситуация, при которой количество жалоб в онлайне, оно мизерно мало. То есть от всех закупок, которые проводятся на «Прозоре», это 2-3%. То есть люди то ли не готовы жаловаться, то ли не хотят, то ли их устраивает ситуация, при которой можно договариваться внутри тендерных комитетов, прописывать соответствующие условия под тендер, и там вот чудес очень много.
Ну да, то есть уже возникли схемы, как нейтрализовать или обойти систему «Прозора», да, вот такие коррупционные
Смотрите,
схемы.
Это немножко разные вещи. Нет, вопрос не в обойти «Прозора». «Прозора» осуществляет публичные закупки. А технические условия, требования к тендерам, вопросы качества прописывают тендерные комитеты и департаменты государственных закупок, если обобщить. Соответственно, «Прозор» осуществляет торги по тем условиям, которые прописывает тендерный комитет, давайте его обобщим, тендерный комитет там, центрального органа исполнительной власти или же там местного совета, будь то министерство, будь то агентство, будь то служба государственная, или же это мэрия, районная там, областная администрация и прочее в местных советах. Поэтому «Прозора» не формирует внутреннюю часть тендера, а не осуществляет по правилам, которые прописаны.
Уже прописаны тендерными комитетами. Вы знаете, мне вот интересно, Дмитрий, я думаю, вам это близко, поскольку вы вот только недавно демобилизовались, да, и на своей, можно так сказать, шкуре испытали закупки. Вот то, что касается закупок по линии Министерства обороны, насколько вы довольны, например, качеством той же формы и обуви, которая поставляется бойцам?
Давайте попробуем разложить. Первое. Форма и обувь стали намного лучше, чем были, но они еще далеки от желаемого. Возможно, это завышенное требование, но нам есть к чему стремиться по качеству формы, по качеству обуви и прочего. Но все же мы видим динамику к улучшению. Если взять ту обувь и ту форму, которая была до 2014 года, или же бралась из остатков для того, чтобы в 2014 году хотя бы часть бойцов одеть и обуть, я вам хочу сказать, что это был тихий ужас. То есть сейчас можно сказать, что мы вышли в нормальное поле, но нам есть куда улучшаться. За те деньги, которые мы тратим, мы должны получить максимальное соотношение цены и качества. Так делает бизнес. Почему так не может делать государственная власть? Потому что там существует коррупция. Коррупция, по сути, она лежит в разных местах. И когда речь идет о том, что у нас есть проблемы в закупках, да, проблемы в закупках Министерства обороны есть. Но эта проблема, она касается как Министерства обороны, так и поставщиков. Проблема лежит в обоих местах. И сейчас в смешанном информационном поле очень часто сложно разобраться, где же, конкретно кто прав, кто виноват. Идет борьба. Но я вам хочу сказать, что абсолютно честно и искренне, большую работу по этому поводу проводит министр обороны. Большую работу проводит начальник генерального штаба и их, назовем, команды, которые работают над этими вопросами. В любом случае, мы с каждым годом эту ситуацию будем улучшать. У нас, к сожалению, слабая динамика.
Приходилось ли вам сталкиваться вот как раз с этой проблемой, которую вы озвучили, что на уровне прописания технических условий тендеров, да, вот они прописываются под какого-то конкретного исполнителя?
Да, такое есть везде. Вопрос лишь в процентном отношении количества тендеров, прописанных под конкретного участника или конкретного победителя и количество тендеров, в которых может участвовать целый ряд компаний. Существует два важных критерия. Первый – это технические условия, согласно которых поставщик может или не может произвести данную продукцию и поставить. И второй вопрос – это качество. Приемка по качеству, то есть до тендера формирование условий по качеству и отбор образцов. И, собственно говоря, вот итоговая приемка по качеству. Необходимо учитывать эти два момента, потому что ими можно манипулировать по-разному, как техническими условиями, так и вопросами качества. А если это собрано в одних руках, то это сумасшедшие рычаги, и уже, собственно говоря, нет необходимости влиять на саму тендерную процедуру. Все идет через прозоров, все окей, вот у нас технические условия, вот. Работа там, наша Transparency International и ряда других людей, она дает возможность все же убирать вот эти вот закладываемые изначально коррупционные технические условия, прописанные под одного поставщика. Когда мы говорим об армии, мы понимаем, что прослужил год и два месяца, да, из них там 8,5 месяцев я пробыл в счастье. Мы воевали, снабжали и прочее, таких людей достаточно много. У нас совершенно другая мотивация, и мы готовы на риски и на уничтожение полной нашей репутации во имя результата, то есть очищение госзакупок, в первую очередь Министерства обороны. Но по своей натуре и вообще по роду деятельности предыдущей, да, я старался всегда искать компромиссы. И в данном случае я считаю, что моя роль в этом деле, она как социальный клей, да, который склеивает гражданское общество, органы власти, представителей Верховного Совета, Верховной Рады нашей. То есть, соответственно, мы стараемся убрать конфликт, да, вынимая наружу все. Когда вынимаешь наружу технические условия, вопросы по качеству и прочее, несложно определить тендер является заангажированным или не заангажированным. Проще говоря, будет там коррупция или не будет там коррупции. Более того, давайте понимать, что бизнес во многом устроен таким образом, что он хочет заработать как можно больше. И процент порядочных людей в государственной власти и в бизнесе, я думаю, что приблизительно одинаков. Поэтому необходимо строить конструкции, при которых будет перекрестный контроль. Тогда мы сможем добиться наилучшего соотношения цены и качества.
Если вы видите вот такие коррупционную составляющую, да, вы все раскрыли, все посмотрели, вот вам условия тендера, вот технические условия, вы видите, что здесь без коррупционной составляющей это все, не двигалось бы. Ваши действия в этой ситуации?
Мы в первую очередь стараемся не выносить конфликт наружу, мы стараемся сделать предложение, потому что в большей части случаев, или хотя бы в половине этих случаев, эти предложения принимаются, и люди понимают, что в любом случае будет резонанс в публичном поле, этот резонанс дойдет до президента, так как президент мониторит ситуацию, происходящую в оборонной сфере, и в любом случае придется разбираться. Единственное, что важно это делать заранее, так как если это подтягивают жулики и аферисты под сам тендер, то, соответственно, они потом говорят, мы же не купим, мы вовремя не поставим, будь то форма, топливо, питание.
Тут затяжка времени еще играет большую.
Безусловно. И спекуляций там достаточно много, то есть мы не поставим, а вам очень надо. Да?
А давай... вам армию кормить нужно.
Да, давайте мы поднимем цену, давайте мы там, на примере топлива я не буду говорить, в какой сфере пока это... Значит, вопрос топлива, да? Когда тендер играется по низкой цене, и все понимают, что это топливо необходимо, да, расширим горизонт. Это Министерство обороны, и это подведомственное предприятие Министерства инфраструктуры. То поставщики начинают просто выкручивать руки, говорить о невозможности поставки топлива по предыдущей цене, и, собственно говоря, дотягивают до момента, когда будет понятно, что уже вот-вот вскоре остановятся, будь то поезда, танки или техника, и, собственно говоря, поднимают цену, шантажируя таким образом органы государственной власти.
И все-таки о вашей общественной инициативе «Антикоррупционный монитор». Кто входит в эту общественную инициативу, кто создал и как вы работаете?
Общественная инициатива создана двумя Дмитриями, Булатовым и Остапчуком. Мы оба выпускники Политехнического института, и идея антикоррупционного мониторинга родилась в то время, когда я работал в министерстве. Так как, зайдя в систему государственной власти, я увидел отсутствие системной работы. Собственно говоря, более 10 лет я строил системные конструкции и внедрял электронный учет и контроль в предприятия, которые были моими или там, где я работал. Собственно говоря, у меня было впечатление, что я попал, если не в каменный век, то между сегодня и каменным веком. Мы посмотрели, что осуществлять мониторинг в таких ситуациях очень сложно вручную. И начали заниматься инструментом, который, собственно говоря, и вы видите сейчас, антикоррупционный монитор. У нас есть достаточно большой опыт работы с базами данных, с управленческими программами, которые писались отдельно под конкретные виды бизнеса. Будь то на базе 1С или там это системы более сложные ERP. И мы начали это делать. Потом я ушел из министерства, пошел в армию, но мы все же от этого вопроса не отступили. Мой напарник Дмитрий Остапчук, он работает в системе бюро кредитных историй. Они давно занимаются данными, они занимаются кредитным скорингом. По сути, это риски и деловая репутация физического лица или же предприятия. Соответственно, взяв часть технологий из разных мест, мы прописали процессы и алгоритмы, заложили их в, простите за прямоту речи, железного болвана. И железный болван теперь получает открытые данные, их сейчас много, и пересчитывает их в коррупционные риски.
А железный болван — это компьютер, да?
Так точно. Да, это компьютер, и ну, очень важно, дело в том, что у нас существует закон про информацию, мы обязаны соблюдать все правила и нормы, заложенные в этом законе. Соответственно, мы их учли при создании мониторинга. Так как нельзя нарушить баланс, нельзя выдавать те данные, которые, собственно говоря, попадают под нарушение или выходят за рамки закона. Если мы хотим построить нормальное общество, мы обязаны соблюдать сами закон. Если мы считаем, что он несовершенен, значит, мы обязаны приложить усилия для того, чтобы его поменять. И нам не надо ждать, что это сделают депутаты. Никто ни за кого ничего не сделает. Хочешь изменения к закону? Собирай людей, которых касается этот закон в гражданском обществе. Собирай предложения, выкристаллизовывай, находи компромиссы, приходи к депутатам и дальше лоббируй закон. По всей системе работы Верховной Рады.
Но голосовать-то все равно будут депутаты. Их нужно убедить, чтобы они это сделали.
Безусловно. Но вы понимаете, депутаты — это люди, у которых есть свои слабые и сильные стороны. Между этим найти компромисс не всегда, но удается.
Дмитрий, вы упомянули сами о том, что пришли в политику и видели о том, что ну, это практически каменный век. А вообще вы собираетесь возвращаться в политику опять?
Вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос.
Но вы думаете над этим вообще?
Я не исключаю этого. У меня сейчас логика следующая, что я не исключаю вообще ничего. Так как 3 года назад, если бы мы с вами собрались и подумали, да, может ли быть в нашей стране Майдан, кровопролитие, ну, смена власти, реформы идущие, те, которые имитируют и прочее, потом ну, в это время идут боевые действия, ну, такой наплыв волонтерства, да, то есть, ну, вот такой вскрывшиеся украинцы с лучшей стороны. Кто бы нам сказал, что это будет 3 года назад, мы бы, наверное, честно говоря, ну, вот давайте быть честными, мы бы, наверное, удивились все и сказали бы, ну, такого война в нашей стране, вот такие события, ну, что вы.
Пассионарный взрыв, по сути дела, да?
Да,
Дмитрий,
безусловно.
Я у вас хочу спросить, вы на фоне того, что вы сказали, что вы, ну, возможно, вернетесь в политику, а вы заговорили о том, что готовы пойти на уничтожение собственной репутации. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что, допустим, делая реформы или проталкивая полезные инициативы, ты попадаешь в большое поле критики по разным причинам. На конкретных примерах. Я работал в Министерстве молодежи и спорта, у меня была операционная деятельность, мне необходимо было систематизировать ряд процессов и алгоритмов, да, но это все операционная деятельность, текущая. Также мы смогли объединить большое количество спортивных функционеров и разработать проект реформы в сфере спорта. Объем критики, который пошел по этому, линейно и нелинейно, был огромен. Потому что реформа — это всегда зона резонанса и конфликта. Это неплохо, это хорошо. Просто надо понимать, что если ты хочешь решить функциональный вопрос, сделать положительные изменения, будь готов к тому, что твой рейтинг размажут по стенке и умножат на ноль. Так было в Польше. И польские реформаторы рассказывали об этом, они говорили о том, они рассказывали, как у них происходило, они говорят, единственное, что у нас не стояли танки на границе. И многих из них общество возненавидело, хотя при всем при этом общество счастливо живет на польских реформах. Также, занимаясь сейчас вопросами лоббирования определенных законопроектов в по армейской тематике, занимаясь вопросом государственных закупок, в любом случае, если ты хочешь сделать положительные изменения, ты попадаешь в поле критики. Потому что если ты вскрываешь коррупционный тот или иной механизм, речь идет обычно о заработке в миллионы гривен. Где-то десятки, где-то даже сотни. Соответственно, с такими заработками людям несложно потратить деньги для того, чтобы организовать кампанию по дискредитации, для того, чтобы заглушить твой голос, сделать тебя неэффективным. И понимая вот это вот гибридное информационное поле, в котором мы сейчас живем, да, к нему просто надо приспособиться. Человек — это такое существо, которое приспособится ко всему.
Ну, я так подытожу, и объяснять людям нужно, что происходит. Как правило, люди понимают, да, если к ним обращаться довольно адекватно.
Я напомню, что с нами был Дмитрий Булатов, экс-министр молодежи и спорта Украины, активист Евромайдана, демобилизованный боец вооруженных сил Украины.